Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодать и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Бог дал нам вновь замечательную, прекрасную возможность пообщаться с вами. Наша тема сегодня будет прежней. Мы поговорим о штормах в нашей жизни и о том, как относиться к ним. Но мы возьмем примеры из других текстов Писания, которые, я думаю, будут вам тоже интересны для рассуждений. Посмотрим выводы, которые можно сделать из того, что происходило, и почему именно в жизни этого человека произошел тот или иной что. Таким образом, мы можем проанализировать свое состояние, свою жизнь, посмотреть, что происходит там, и сделать выводы, что нам делать дальше. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, дети Твои, мы просто склоняемся пред Тобой в ожидании того, что Ты будешь говорить в наше сердце, в наш дух, в нашу душу, в наше тело. И мы молим Тебя, сделай наше сердце чистым, наполни наш дух Духом Святым и разум обнови, чтобы Господь Твое живое Слово стало живым и действенным в нас и через нас на этой земле. Благослови меня, дай мудрость, помазание, Дух Твой Святой, благослови людей, которые будут слушать. Пусть Господь это Слово придет в их жизнь, как доброе семя, принесет плод во 100 крат и более, и они узнают еще больше Твою любовь, Твою милость, Твое спасение. И все мы, Господи, прославим Тебя, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас сегодня некоторые рассуждения, и хочу сделать некоторое вступление, и у нас будет дальше потом еще одна передача на эту тему. Поэтому приготовьтесь поговорить о штрафах. Почему я так об этом говорю? В предыдущей передаче я говорил, да, в моей жизни как-то затянувшийся шторм такой. Я задаю вопрос, как, может быть, апостол Павел в 27 главе «Деяния апостолов» мы с вами читали. Господи, а я-то тут при чем? Ну ладно, эти люди, они виноваты, у них есть проблемы, у них есть трудности, но пусть они с ними исправляются. Но помните, да, никто, кроме нас. Мы те люди, которых могут изменить ситуацию, обстоятельства, помочь людям преодолеть это или показать, как это сделать. Потому что в нас есть Божья сила, которая может укрепить этих людей, может поддержать, благословить, дать им особое желание жизни, прославить Господа и, наконец-то, может быть, даже с ним и познакомиться. Так было в жизни апостола Павла. Мы с вами говорили об этом. Целый час почти провели время в исследовании этого текста, 27 глава книги «Деяния». Если вы хотите еще раз погрузиться в эту историю, прочитайте ее внимательно. Помните, что, казалось бы, вот это вот уже, когда они вышли на берег, да, и вот эта вот смертельная опасность миновала, пришла другая. Это змея, которая вышла от жара из хвороста и повисла на руке апостола Павла. Люди посмотрели, что сейчас будет. Однако же это не смутило апостола Павла, он стряхнул змею в огонь. И вы помните, скорее всего, благодаря этому чуду сам апостол Павел и офицер Юлий, и все, там, может быть, команда его, некоторые люди, пришли в дом начальника Публия, начальника этого острова. Представьте себе, казалось бы, вот эта опасность, но она не повредила апостолу Павлу, и люди подумали, может быть, это какой-то особенный человек. А у этого человека, начальника острова, есть проблема. Отец, который болеет. Может быть, этот человек, Павел, поможет ему. Понимаете, как происходит в нашей жизни? Конечно. Скажу вам, в моей жизни, я уже повторяю много раз, да, эту тему, я прохожу через эти болезненные ситуации, через эти обстоятельства жизни. Мне кажется, вот, ну, для чего, Господи, все это? Знаете, интересный момент, как я увидел, люди каются, обращаются к Богу. Буквально вот на этой неделе человек обратился к Господу, покаялся там в больнице. Ну, радость, конечно, здорово. Я уже говорю, Господи, ну я же не Иисус, чтобы страдать вот так вот, чтобы люди спасались. Но Видно, надо что-то преодолеть, что-то донести людям, показать им милость Божию. Сегодня хочу посмотреть тот текст, который вам предлагаю для исследования. И тут такая мысль. Когда в жизнь, как внезапный шторм, врываются трудности и сложные обстоятельства, они вырывают нас из контекста нашей привычной жизни. Возникает вопрос, для чего мне это? Говоря о штормах, мы понимаем, как они образуются и что приводит в движение волны, чтобы они бушевали и производили большое волнение всего моря. Но другой вопрос не менее важен. Всякий ли шторм от Бога волнует нас не меньше. Наша жизнь в Божьих руках, и когда мы полностью полагаемся на Него, Он помогает нам пройти через шторм. В этих обстоятельствах проверяется наша вера и упование на Бога, наше познание Его и умение владеть Божьим Словом. Таким образом, мы обретаем опыт и твердую, закаленную веру. И сразу же возникает вопрос, нужны ли нам шторма. Но я скажу так. Те люди, которые сильные, которые подготовленные, они, наоборот, встречают их не с радостью, а с таким предвкушением. Я не знаю, видели ли вы людей, которые... Я не знаю, как это называется, прыгают вот со скал, с высоких, и летят, как расправив руки и ноги, спец какой-то одежде, обмундирование, там у них камеры на лбу, и вот они летят выше облаков, и потом спускаются вот так, и думаешь, для чего это все они делают? Ведь можно разбиться, одно неосторожное движение руки, резкий какой-то поворот, и все. Не дай бог, какая-то судорога сведет. Но они получают этого наслаждения, им интересно, адреналин. В нашей жизни, я не рекомендую вам повторять такие трюки, но тем не менее в нашей жизни что-то происходит подобное. Иногда мы встречаем эти шторма. Ну, хорошо, давайте попробуем немножко по тексту, который у меня тут в руках, и я хочу с вами поговорить об одном интересном человеке, имя его Иона. Иона переводится как «голубь». Ну и само имя обозначает быть угнетенным, некое угнетенное или такое стонущее существо. Но он также сын Амофея, значит, сын истины. То есть все же человек, который слышит истину Божью в своем сердце. По преданию Иона был сыном вдовы из Сарепты Сидонской, которого воскресил пророк Илья. Представьте себе. Дальше есть как бы продолжение этой мысли. Этот человек, вот этот юноша, помните, когда Елисей посылает юношу, чтобы помазать Елеуя на царство, говорят, что это был тоже Иона. Но дальше мы видим, что он учился при пророческих школах, которые основал Илья, пророк, и там он был воспитан, и для Ионы призыв Бога становится некоторой дилеммой. Оказывается, что воля Божия не совпадает с его собственным желанием. То есть тому, кто доставляет много неприятностей, он должен принести Божью волю, чтобы эти люди обрели спасение. Но кто из вас читал книгу про Иона, вы понимаете, о чем идет речь. Иона был послан в Ниневию. Ниневия – столица ассирийского царства. Ассирийцы имели очень жесткие, жестокие нравы. Они были грубые, они были беспощадные, они приносили очень много вреда Израилю. И Бог вдруг говорит, чтобы Иона пошел в этот город. Так, давайте все по пунктам разберем. Первое – непослушание Ионы. И цена этого непослушания. Ну, забегая вперед, может быть, я упущу эту мысль, может быть, скажу. Я хочу определить вот что. В данной ситуации тоже, когда произошел этот шторм, вы сейчас увидите, произошла так называемая евангелизация людей, которые были на этом корабле. Книга пророка Иона, 1 глава, с 1 по 3 стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Афиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопе, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Вот если читать не спеша, то можно подумать: «И встал Иона, чтобы исполнить Божье слово». Но нет, он побежал совсем в другую сторону. Только Иона – Божий пророк, воспитанный самим Ильёем, Елисеем, получивший слово от Господа. Вот представьте себе, кому из вас, вот, да, сегодня, не знаю, вчера, может, год назад, вот так Бог голосом говорил, вы слышали реально Божий голос. Если вы почитаете книгу про Иона, увидите, что он беседовал, реально беседовал с Богом, и Бог делал для него какие-то чудеса. То дерево вырастил, то еще что-то. Прямо говорил, и вместе с тем, мы видим это упрямство этого человека, и Бог говорит ему: «Встань». Интересное слово «встань». Положение стоя – это не только физическое состояние, когда мы готовы куда-то двигаться. Когда человек встает, он еще и видит свой рост. Положение «встань» обозначает «посмотри на себя во всей своей полноте, со всеми своими достоинствами и дарами, которые дал тебе Господь». И что делает Иона? «И встал Иона, но встал, чтобы бежать в Фарсис», то есть в противоположную сторону. Ну, давайте посмотрим, что произошло. Получилось ли у него это сделать или нет. Книга пророка Ионы, первая глава. Прочитаем чуть больше, с 4 по 16 стих. «Шторм от Бога» – это наш пункт. «Переменил все сознание Ионы и людей, которые были с ним на корабле». Может быть, небольшая ремарочка, читал некоторые толкования, комментарии. Есть такая интересная мысль там, что Иона как бы зафрахтовал весь корабль, чтобы корабль не заходил ни в какой порт, а шел прямо в Фарсис, без всяких остановок, как можно быстрее. Именно поэтому, сейчас будем читать, вы и поймете, он так вел себя, я бы так сказал, не так, как все, а как-то по командному такому состоянию, что типа «не трогайте меня, не беспокойте, я тут плачу за все». Не знаю, правда это или нет, не так это важно, но это небольшая деталь, которую я нашел, хочу поделиться с вами. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы отвлечить ее от него. Смотрите, эта вот кладь мешала, казалось бы, личные вещи, но они были недороги, потому что жизнь была дороже. И тут интересный момент, каждый стал взывать к своему богу. То есть раньше как-то и не обращались, а тут решили воззвать. Да, наверное, в экстренных ситуациях, когда беды, проблемы, шторма нашу жизнь кидают по этому морю, как мы говорим, страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью, в ужасе страшно, в отчаянном горе, Боже, к тебе вопил. Вот она, жизненная позиция, когда приходит шторм, мы начинаем вопиять. Может быть, лучше начать это сегодня, сейчас, взывая Господа, чтобы не дойти до этого состояния. Так мы видим буря. Иона же не пошел молиться вместе со всеми, а спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул, то есть ушел от действительности еще больше. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань!» Знакомое слово «встань!» «Воззови к Богу твоему! Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем!» И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, и море не переставало волноваться?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет, для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали сильно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе». И взяли Иону и бросили ее в море, и утихло море от ярости своей. И вывод. Устрашились эти люди Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обеты. Вот оно, небольшое послание, которое принес Иона им. Вы скажете, это шторм от Бога? Да. А для чего? Ну, понятно, для того, чтобы вернуть Иону обратно, чтобы он пришел в то место, куда его послал Господь. Однако же этот шторм послужил еще и тем, что люди услышали о Боге, который живой, который и реально может сделать определенное действие и в жизни их. И мы сейчас можем увидеть, что первая проповедь Ионы, как бы первая проповедь, состоялась уже на корабле, и тогда можно вспомнить ту ситуацию про апостола Павла, где Бог использует эту ситуацию, чтобы достичь многих людей. Однако же в случае с Ионой Бог поступил немножко по-другому. Он хотел истинного покаяния своего служителя. Мы читаем книгу Иона, 2 глава, с 1 по 11 стих. Знаете, это очень важно. Как служители Божии, да, нам нужно глубокое покаяние иногда. Когда мы пытаемся что-то сделать по-своему, мы пытаемся что-то изменить, Божьи планы в своих каких-то целях. Сегодня нам нужно открыть свое сердце для Господа и сказать: «Господи, помилуй нас, благослови, сделай милость для каждого, живущего на земле. Самое главное, чтобы мы принесли им живое Божье Слово». Итак, 2 глава, с 1 по 11 стих. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». И там он начинает молиться. Можете прочитать молитву пророка Ионы, как он там все говорил, и я хочу выделить некоторые слова. Он пишет: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». И дальше: «Чтущие суетных и ложных богов оставили меня сердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасения». Надо вот задуматься об этом. Неужели надо было 3 дня в животе у диковинной рыбы пробыть, чтобы дойти вот до такого? Почему раньше было это не сказать? Ну, тут мы видим, Бог являет милость, говорит киту, и он извергает его на сушу. И после такой молитвы Бог предоставляет Ионе второй шанс и, интересно, сам определяет доставку к месту назначения. Можно сказать, что нам надо услышать для себя. Как бы там ни было, если мы противимся Божьим целям, Божьим планам, исполнению Его воли, однажды придет момент, когда нам все равно надо будет прийти туда, куда Бог послал. Нет, если ты просто человек в церкви, как захожанин, прихожанин, нухожанин, то это не касается тебя. Но если ты человек Божий, служитель, у тебя есть особая ответственность. Ты не имеешь права поступать так, как хочешь ты. Тебя Бог избрал для определенной цели. Ты как, может быть, штурман, который у руля корабля. Ты не имеешь права отпустить штурвал, ты не имеешь права уйти, когда тебе захочется, ты должен отстоять свою смену. Ты как машинист на паровозе, не знаю, электровозе, ты ответственен за происходящее. И Бог возложил на нас, как на служителей, эту ответственность. Мы должны идти туда, куда Господь хочет, чтобы мы пошли. Ну, давайте посмотрим на интересную мысль, которую отображает Иисус. Он говорит об Ионе как о знамении для ниневитян. Можно быть интересным исследователем в этом вопросе, И я хочу открыть с вами Евангелие от Матфея, 12 главу, быстренько прочитая с 38 по 41 стих. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им ответ: «Род лукавый прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины». И вот здесь больше Ионы. Было интересно. Представьте себе Иона знамение для этих жителей Ниневии. И вот откуда он взялся. Насколько близко море, как бы я не смотрел по карте, но он мог сказать им: «Вы знаете, я пришел к вам не просто так. Меня доставила сюда большая рыба». Ну, ниневитяне могли действительно посмотреть. Не было никакого корабля, никакого каравана. Как этот один человек преодолел такое расстояние? Каким образом он попал сюда? Ну, это могут быть детали. А может быть, от него слишком пахло рыбой или внутренностями этой рыбы. Но вот Иона приходит и начинает проповедовать ревностно о страшном суде. Надо сказать, что он не проповедовал о радости, он проповедовал о страшном суде. Давайте посмотрим книгу Ионы, 3 глава, с 1 по 4 стих. И мне интересны некоторые мысли, которые я хочу с вами увидеть. «И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». Интересно, что Господь повелел, как бы он не говорил. Основную такую мысль он просто дал послание. И мы сейчас разберем это послание, оно будет интересно для нас. «И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога». Я подчеркнул это себе. Оказывается, у Бога этот город был великим. И Бог заботился о нем, наблюдал за ним. Представляете, это не просто была какая-то непонятная там страна, а Бог смотрел за этим городом на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушен. На первый взгляд, можно сказать, что Иона был самым неудачным проповедником в наше время. О чем мы проповедуем сегодня? Мы говорим: Бог любит тебя, ты будешь процветать, ты будешь преуспевать, твоя жизнь изменится, тебе нужно быть и так далее. Сама проповедь Ионы была в нескольких словах, и нам нужно посмотреть, чем она была особенна. Послание его было коротким: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Но я хочу рассмотреть с вами слово, которое он принес. Оно имеет некоторую значимость. Давайте посмотрим. Слово «разрушить» в оригинальном тексте имеет двойное значение. Одно из них – низвергнуть, опрокинуть, а второе – перевернуть, в смысле обратить. И получается, что таким образом присутствует игра слов. Еще 40 дней, и Ниневия будет или низвергнута, или обращена. Для ниневитян это было двойным посланием, и Бог предупреждал, что все зависит от них. И он, конечно, рассчитывал на первое значение слов, потому что нужно было уничтожить эту Ассирию, нужно было уничтожить эту столицу. А Бог хотел другого. Он хотел возвести через Иону выражение своей любви и хотел, чтобы этот город был спасен. Иона возвещает либо суд, либо покаяние. И он надеялся, конечно, на наказание Ниневии. Он всегда был простым человеком, который понимал, что если ниневитяне обратятся к Богу, то его, как пророка, сочтут как лжепророка. А Бог хотел спасения не одного человека, не Ионы, его статуса, а спасения этих, как там мы дальше найдем, 120 тысяч людей, которые не умеют отличить левой руки от правой. Итак, нам очень важно понимать, что у Бога есть желание спасти людей, которые вокруг нас, и нам нужно понять это. Следующий пункт я отметил так: неожиданный поворот событий. Такого изменения никто не ожидал. Даже, не знаю, может быть, было бы когда-то, но, по-моему, такого в истории больше не повторялось. Смотрите, что произошло. Книга Иона, 3 глава, с 5 по 10 стих. «И поверили ниневитяне Богу». То есть они не Ионе поверили, они поверили Богу, который говорил через Иону. Наверное, они действительно реально пережили какое-то прикосновение Божьей славы. И они выбрали обратиться и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и пошел, и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, воды не пили, чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, кто знает, может быть, Бог еще умилосердится, и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что найдет на них, и не навел. Слава Господу, мы сказали, наша проповедь достигла цели. Мы хотели принести этим людям спасение, как мы бы сейчас ответили. Но Иона был этим недоволен. У него была проблема. Эта проблема была веры и неверия. Он верил в Бога и не верил в Божью любовь. Представьте себе, как бывает очень часто. Как-то мы говорили, да, эту тему. Иисус Христос – страшный судья или любящий Бог. Действительно, некоторые люди хотят, чтобы Иисус был страшным судьей. Но к этому ли стремится сам Господь? Ведь Он, написано, так сильно возлюбил этот мир, что послал Иисуса спасти людей. Друзья мои, наше сердце должно быть не злым, а добрым. Мы должны принести людям спасение, какие бы они ни были странные, страшные, непонятные и так далее. Ну да, вы скажете, ты что, со страшными людьми не встречался? Сохрани, Господь. Но давайте будем молиться об этих людях, чтобы Бог коснулся их. Ведь кто-то им тоже проповедует. Однажды Дэвид Вилкерсон бросил вызов мафии в Нью-Йорке. И вы знаете, это изменило многих людей. Сегодня Бог, может быть, бросает нам вызов, чтобы мы пошли и рассказали людям о спасении, какие бы они ни были, кто бы они ни были. И наша проповедь должна быть не в словах человеческой мудрости, но в явлении Духа Божьего и Божьей силы. И мы видим здесь, Иона плачет. Пред Господом открывает свое сердце и говорит: «О, Господь!» 4 глава, 2 стих, смотрите. Молился он Господу и сказал: «О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Он не верил, что Бог хочет спасти всех людей. И он был убежден, что все должны быть наказаны, но только Израиль должен быть благословен. Да, Израиль благословен. Но вы знаете, если мы читаем внимательно Библию, мы видим, что это мессианский народ, который рассказывает о Мессии с собой и несет людям Евангелие Божьего Царства, и люди обращаются к Господу. Кто-то должен был рассказать этим людям о Боге. И если бы люди Ниневии не услышали о грядущем бедствии от Ионы, то Ниневия была бы разрушена через 40 дней. Да, мы знаем историю, через 160-200 лет она была разрушена, но вот эти 40 дней изменили именно тот момент страны, и люди жили в благословении. Сегодня Бог тоже обращается к нам и хочет, чтобы мы не ожидали бедствия на этой земле, но ожидали покаяния многих людей и были теми людьми, которые являются Божьей славой и Божьим благословением. Бог не хотел смерти этих людей, ожидал их покаяния, Но мы опять встречаем недовольство Божьего пророка. И здесь книга Иона, 4 глава, с 5 по 8 стих. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произносил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Иона весьма обрадовался этому растению. Говорят, что это особое растение вырастает очень быстро, и листья его очень большие, до 4 метров. Представляете, это был целый шатер, который Бог сделал. Однако же устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, оно засохло. Когда же зашло солнце, навел Бог восточный знойный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». Как же отвечает Бог на это? Дочитаем дальше. «И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Смотрите, как бывает, да? Люди больше любят растения, животных, чем людей. Да, кто-то тут разные пословицы придумывает. Собака, как бы там ее ни обижала, все равно тебя не предаст. А человек, он вот такой, друзья мои, но в человеке Дух Божий. И мы должны любить Дух Божий в человеке и принести этому человеку изменения, спасения, потому что собака или кошка, или домашние животные, питомцы, они все равно остаются питомцами. Кто-то, Александр, буквально недавно передачу проводил про питомцев домашних. Могут ли они быть членами семьи? Ответ был нет. Может быть, это кого-то обидит, но я скажу вам, действительно, членами семьи как таковыми, они могут как бы членами семьи, но членами семьи они не будут, потому что члены семьи рождаются в доме, в семье, воспитываются. У них есть эмоциональный, интеллектуальный уровень и так далее. Но не буду спорить и кого-то обижать. Дальше мы видим вот что. «Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и засохло, и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневия, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Мы видим слово, которое Бог говорит нам через притчи 24.11. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Нам нужно быть теми, которые не спорят с Богом, но идут туда, куда направляет Господь. Ведь очень важно понять, что все равно, как бы ты ни упрямился, если ты Божий служитель, и Бог определил тебя послужить там или где Он тебя определил, ты туда придешь. Способ доставки у Бога разный. Поэтому давайте будем послушны и не будем, как Иона, противиться Божьим установлениям, Божьим действиям, которые Господь хочет сделать в нашей жизни. Так, есть еще один пункт, который я хочу с вами сегодня быстро проговорить. Это выбирай правильную компанию, правильных людей. Иногда кризис в нашей жизни из-за неправильных людей. Давайте посмотрим на некоторые тексты, они будут у нас основной, это вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 35 по 37 стих, но перед этим я сделаю некоторое вступление. Есть люди, из-за которых в вашей жизни много проблем, много кризиса, много ссор, много сложных ситуаций, или они всегда привлекают беду. Как бы вы с ними вдруг ни оказались, вы видите, проблема, беда. Даже есть такой, по-моему, фильм «Невезучие», да, называется. По-моему, так, я не помню сейчас точно. За этих людей надо молиться, но строить с ними бизнес или делать какие-то дела не надо. Им надо проповедовать и понять, что им нужно покаяние. Очень правильно было бы отделить их от себя в качестве бизнеса, в качестве служения какого-то, и молиться о том, чтобы им Бог дал покаяние. Как написано 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех к смерти, Не о том говорю, чтобы он молился. Итак, Бог всегда еще хочет дать людям покаяние, но есть так называемые нечестивые люди. Такие нечестивые люди. Это верующие, которые познали спасение, даже, может быть, были близки с ним, но отступили от него. Однако же и им Бог дает шанс. Нам нужно молиться за них. Смотрите, что написано. Послание к евреям, 6 глава, 4 по 8 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпавших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящую на нее дождь и превращающая злак полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а превращающая тернии и волосы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения, друзья мои, близка к проклятию, но не проклята еще. Бог и здесь дает шанс. Казалось бы, все, ну, в жизни, однако же Бог говорит, я все же люблю этого человека. Он отделяет грех от человека, любит человека и хочет его спасения. Ну, давайте посмотрим этот текст, вторая книга Паралипоменон, 20 глава, с 35 по 37 стих. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский». Иосафат, замечательный человек, которому Бог дал такое благословение. Мы всегда, когда учим о хвале и поклонении, говорим, что он сделал, когда они вышли на борьбу с аммонитянами, моавитянами, обитателями горы Сеир. Просто Бог пошел впереди них и поразил тех людей, которые пришли воевать с ним, а они шли и трубили, прославляя Господа. «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Это было мощное послание в небо, в духовный мир. И Бог произвел победу. Там тогда называется «Долина Иосафата». 7 дней они собирали добычу, благословения, которые Бог дал им, эти оружия, там, не знаю, всякие драгоценности, одежды, скот, которые оставили все эти люди. Бог благословил их так. Но вместе с тем мы видим, что царь Иосафат вступил в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. Давайте наблюдать. Как написано в Писании, если ты видишь брата согрешающего, обличи его и так далее. Если не послушает, то что? С таким даже не есть вместе. Не говоря уже о бизнесе, о делах. И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли из Ицион-Гавери. И изрек тогда Елиезер, сын Дадады, измеревшее пророчество на Иосафата, говоря, так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое. И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Корабли разбились не потому, что море и шторм помешало всему этому, а потому, что была проблема. Проблема, которая была у Иосафата. Он соединился в общение с беззаконным царем. И поэтому пришел шторм, который разрушил его дело. Корабли разбились. Друзья мои, мы видим здесь шторм, который разбивает корабли, которые должны были принести прибыль. Этот шторм от Бога как наказание. И нам нужно, помните, мы сказали, мы выбираем свой шторм, да, или шторм выбирает нас. В данной ситуации, получается, никто не виноват. Только сам царь Иосафат, потому что он принял неверное решение. Шторм ни при чем, Ахозия тоже ни при чем, Иосафат был ответственен за эту ситуацию. Нам нужно быть внимательными, друзья, чтобы посмотреть на то, что происходит в нашей жизни, чтобы мы могли сегодня детально рассмотреть всю нашу жизнь и увидеть, для чего и как, и что происходит у нас. Еще один момент, который мы быстренько с вами посмотрим. И не знаю, получится ли у нас дойти до завершения, но я попробую. Это быстрое достижение цели, когда приходит к нам Иисус. Евангелие от Иоанна, 6 глава с 15 по 21 стих. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, к Капернауму. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Мы видим, что Иисус скрылся не случайно. Они видели в Иисусе какие-то способности, что они могут удовлетворить свои потребности. И таким образом, сделав его царем, они поняли: о, это будет самый лучший вариант для нас. Они пытались его силу привлечь на службу своим каким-то идеалам, амбициям и эмоциям. Я думаю, что нам нужно задуматься об этом, чтобы нам не использовать Иисуса в своих целях, а жить той жизнью, которую дает нам Господь. Хочу вместе с вами посмотреть некоторые уроки из этой ситуации. Не знаю, ждали ученики, не ждали Иисуса. Он их сам отправил, однако же они гребли против ветра, и, налегая на весла, им осталось доплыть буквально, ну, несколько километров, там метров, может быть, и они проплыли 6 километров, да, им осталось где-то еще километр проплыть, вроде немного, однако же они не могли этого сделать, и вдруг они увидели Иисуса, они подумали, что это призрак, кричали, однако же Иисус пришел к ним, и они тотчас пристали к берегу. Интересная мысль. Когда у нас есть шторм, если мы молимся, Иисус приходит, мы видим, как наша цель достигается быстрее, потому что Он приходит. Нам нужно и в этой ситуации понять, сказать: Господь, вот я в этом шторме сегодня, я нуждаюсь в Тебе, чтобы Ты пришел в мою жизнь, чтобы Ты явил свою славу, благодать и благословение. Я мог увидеть Твое благословение, благословение, которое Ты даешь мне в этой ситуации. Несколько пунктов я с вами хочу быстренько посмотреть, что мы можем извлечь из этого. Первое – это то, что Иисус был внимателен. Он увидел их с горы и пошел к ним по воде. Второе – он пришел не потому, что просто помочь им чего-то, а он хотел помочь им достичь цели, и он вдохновил их и ободрил. Мы видим также, что Иисус помог им и вдохновил их для того, чтобы они не остались в страхе. Он сказал им: это я, не бойтесь, я помогу, я с вами. Да, может быть, нам кажется, что иногда Бог оставил нас, но это неправда. Он всегда рядом, Он всегда наблюдает. Там, на горе находясь, Он молился, общаясь с Богом, однако же, ну не знаю, можно так сказать или нет, краешком глаза наблюдал за своими учениками. Я думаю, сегодня ходатайство пред Отцом Небесным, Иисус наблюдает за нами, говорит: вот мой сын, вот моя дочь, они в шторме. Отец, можно я пойду к ним? И он приходит. Ты переживаешь этот момент, ты наполняешься этим моментом, и ты говоришь: Господь, я так благодарен тебе. Ну и понятно, последний пункт. Иисус приводит нас к желаемой пристани, к цели. Здесь, в этой ситуации, мы видим, что Иоанн показывает нам, что вот, наконец-то, они достигают того желанного момента, куда они стремились. Друзья мои, для нас есть очень интересный вывод в этой ситуации. Мы можем посмотреть на то, что происходит в нашей жизни, как штормит нас и почему. Есть ли у нас успех или нет у нас успеха? И в следующих передачах мы поговорим с вами еще о других проблемах. Сегодня я хочу вместе с вами помолиться. Помолиться о том, что Бог явил милость, благодать, благословение свое нам в нашей жизни. Нам очень необходимо это, друзья. Я знаю, что у Господа есть определенная цель для каждого из нас. Он хочет поддержать, Он хочет благословить, Он хочет помочь. Его рука простерта, чтобы миловать, спасать, благословлять. Если мы, как Иона, бежим куда-то, куда нам хочется, давайте, друзья, задумаемся, правильно ли мы делаем или нет. Я призываю вас к молитве. Я призываю вас к тому, чтобы сейчас мы сказали Господу все, что есть в нашем сердце. Что мы, если где-то попали в эту историю с бизнесом, с кем-то, сказали: Господи, прости. Если мы чувствуем, что вот цель близка, но и нам нужно еще усилия, не тратили их напрасно, а сказали: Иисус, приди. Потому что как только Он приходит, реальность меняется. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе в это время. И мы благодарны Тебе за величие, любовь, милость, радость, спасение, за открытое небо, которое Ты даруешь нам сегодня. Благодарны Тебе, что мы проходим, как в этой песне, «Вера через шторм проводит корабли». Дай нам, Господь, такую веру, чтобы пройти через любой шторм с Тобою. Чтобы Ты, Господь, был в нашей лодке. Чтобы Ты хранил нас, защищал, оберегал. Что если мы где-то сделали неправильный выбор, где-то неправильно выбрали людей в своем бизнесе, в служении, прости, дай нам верных людей. Благослови нас, Господи, чтобы мы могли всегда быть послушными Тебе и проповедовать Евангелие Твоего Царства. Прошу, благослови людей, которые слышат меня сейчас. Дай, Господь, им преодолеть этот шторм. Пусть всякая немощь и болезнь, всякое проклятие, которое появилось в их жизни, в их теле, в их служении, будет разрушено прямо сейчас. У кого-то есть проблема с легкими, и вы нуждаетесь в этом исцелении. Прямо сейчас. Положите свою руку на грудь и скажите: во имя Господа Иисуса Христа, я принимаю исцеление в мои легкие. Я провозглашаю восстановление моих дыхательных путей. И всякая болезнь в легких исчезает. У кого-то есть проблема с печенью, и вы нуждаетесь в восстановлении печени. Положите свою руку на печень. Господь, во имя Иисуса Христа, я высвобождаю исцеление, Господь, прямо сейчас. Провозглашаю эту печень здоровой. Дальше. Есть проблема в почках. Положите свои руки туда и скажите: Господь, во имя Иисуса Христа, я провозглашаю исцеление в моих почках. Они здоровы, они благословенны. У вас есть проблемы в коленных суставах и локтевых суставах. Периодически они болят. Я не знаю, как называется эта болезнь, но просто сейчас скажите: во имя Иисуса Христа я принимаю, Господь, Твое исцеление в мои колени, в мои локти, и они здоровы и больше никогда не будут болеть. Господь, я благодарю Тебя за чудесное исцеление. Есть одна еще проблема, это проблема крови. Вам поставили диагноз, и вы не знаете, что происходит и почему, но сейчас, Господь, я провозглашаю исцеление этой крови. Она восстанавливается. Я провозглашаю: кровь Господа Иисуса Христа течет в теле этого человека и очищает его кровь от всяких вирусов, инфекций, заразы, от всякого белокрови, от всякого рака крови. Да придет Твоя милость. Благодарю Тебя за то, что Ты позволил нам, Господи, быть здесь, в этом эфире. Благослови, Господь, церковь, благослови пасторов, служителей, наполни их Духом Святым, Твоим откровением, силой, благодатью, благословением. Пусть Твой шалом будет на них. Я молю Тебя о милости Твоей, Господь, чтобы церковь умножалась и Твой народ усиливался и действовал, чтобы еще больше и больше являлась Твоя благодать и Твой шалом. Молю Тебя, Господи, за нашу страну, за каждый населенный пункт, за город, в котором мы живем. Пусть он будет благословен, чтобы, Господи, никакие шторма, никакие ветра, никакие трудности не поколыхали этот город, эту страну, но чтобы мы выстояли в этих штормах, и Ты, Иисус, пришел и мог достичь там цели. Проповедь Евангелия для многих народов. Благослови президента, дай ему мудрость, благослови администрацию президента, благослови устройством Твоим, Господь, чтобы не было этих конфликтов, политических сложных ситуаций. Боже, приди, помоги. Молю Тебя о милости Твоей для Украины. Ты знаешь, там сложная ситуация сейчас. Господи, благослови, дай Твое устройство и шалом. благослови Армению, Нагорный Карабах, дай спасение еще многим людям, благослови процветанием, проживанием, Господь, дай подняться этой стране, чтобы урегулированы были все эти конфликты, которые опять возникают. Дай мир. Молю Тебя за Израиль, за Иерусалим. Благослови Иерусалим, благослови Израиль, пусть Твой шалом будет там, и явится милость и спасение Твое. Благослови, Господь, весь Твой избранный народ, по всему земле познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Наполни славой Твоей, Господи, этих людей. Благослови Радио Тео, служители здесь, действующие, Господь, служители. Благослови волонтеров всех, Господь. Благослови тех, кто жертвует, Боже. Пусть умножение Твоей благодати будет в их жизни. И прославится Твое, Господь, имя. Имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.